новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Станет ли Украина когда-нибудь членом НАТО? Новые вопиющие случаи дедовщины в одном из военных училищ в Челябинской области. Будет ли переименована Свердловская область? Эти темы и события, а также городская тема в этом часе программы «Время свободы». Так, главная тема этого часа по-прежнему саммит в Бухаресте. На саммите НАТО вряд ли будет дан старт процессу присоединения к Союзу Грузии и Украины. Это заявил официальный представитель НАТО Джеймс Апатуриари. На самой же Украине продолжаются антинатовские акции протеста оппозиции, несмотря на то, что сегодня было явно сказано о том, что Украина пока к статусу кандидата на вступление в НАТО не готова. Как аргументируют свою позицию противники и сторонники вступления страны в НАТО? Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
План действий для членства в НАТО, который хотели бы получить украинские власти на саммите в Бухаресте, официально оформляет начало процесса присоединения страны к Североатлантическому Союзу, хотя и не гарантирует автоматического вступления в эту организацию. Слово директору Киевского института внешней политики Григорию Перепелице.
Нам нужно план ТДЧ для того, чтобы иметь международную поддержку для активной информационной кампании внутри страны. Если мы посмотрим на ситуацию, которая была до президентских выборов, то картина была приблизительно такая. Где-то 30-34% поддерживали членство Украины в НАТО, 30% было против, и остальные, в общем-то, нейтрально относились к этому. Но перед президентскими выборами партия регионов развернула и другие силы левой ориентации, пророссийской ориентации, они развернули очень мощную антинатовскую кампанию информационную. И на вот этом тренде антинато провели и президентские выборы, и парламентские выборы. И в результате этой мощной кампании вот большая часть тех, кто нейтрально относились, перешла в сторону противников.
Сейчас до 55% преимущественно жителей восточных и южных областей не поддерживают вступление Украины в НАТО. В четверг под эгидой оппозиционной партии регионов состоялись антинатовские митинги в 8 городах, в том числе в Киеве, Севастополе, Харькове и Донецке. Почему Донбасс против членства Украины в НАТО, объясняет секретарь Донецкого городского совета Николай Левченко.
Если сегодня мы говорим о вступлении Украины в НАТО, против кого мы объединяемся? Если они скажут, что потенциальный враг в России, у меня возникнет вопрос. Каким образом Украина, 30 миллионов, которая говорит на русском языке, думает на русском, отождествляет себя с Россией? В Донбассе нет ни одной семьи, у которой бы не было хоть каких-то родственников дальних на территории Российской Федерации. О чем мы говорим? О какой агрессии со стороны России? Как здесь люди смогут это воспринять? Ни НАТО, ни евроинтеграции, ни Евросоюза нам не нужны. Если и идти в Европу, то только вместе с Россией. Если и говорить о каком-то сотрудничестве с НАТО, то только вместе с Россией. Вот вам позиция с востока Украины.
Партия регионов, членом которой является и Николай Левченко, считает, что присоединение Украины к плану действий для членства в НАТО может привести к новой холодной войне между Западом и Россией.
Это не новая холодная война, это продолжение старой холодной войны с Россией. Русскоязычных, русских людей Украины, втягивать в их это аморально. Украина сегодня расколота. Это у нас два разных языка, и у нас две разные культуры. И этим все обуславливается политические взгляды, система ценностей. То, что сегодня делается вот в плане НАТО, русского языка и украинского, это центральная власть в Киеве. В первую очередь это оранжевые. Они усугубляют этот раскол. И вот то, что сейчас происходит, это очень благодатная почва для того, чтобы этот раскол, это разъединение уже было реальным, а не формальным.
В отличие от востока и юга, на западе страны почти единогласно поддерживают евроатлантический курс Украины. Только членство в НАТО будет гарантировать безопасность и государственную независимость, уверены жители этих регионов. Это мнение разделяет и ряд национал-демократических сил. Вот какие аргументы за вступление страны в Североатлантический Союз называет лидер Украинской народной партии Юрий Костенко.
Наш внешнеполитический приоритет в том, что Украина движется в сторону Европы, и, соответственно, европейские системы коллективной безопасности есть частью этого движения. Другой аргумент связан с теми проблемами, которые имеет Украина в плане своей безопасности, территориальной целостности. И тут, к сожалению, со стороны нашего стратегического партнера и соседа России мы постоянно получаем сигналы о том, что Россия вследствие ее политики может позволять себе пересматривать соглашение, которое есть между нашими государствами, может позволять себе делать заявления, которые связаны с нашими национальными интересами. Ну, в частности, это относится к базированию Черноморского флота России на территории Украины.
Юрий Костенко считает, что членство в НАТО поможет решить Украине многие ее проблемы, в частности, обустроить восточную границу, через которую проникают нелегальные мигранты, а также более эффективно задействовать украинский военно-промышленный комплекс. Николай Левченко, напротив, предрекает гибель отечественного ВПК в случае присоединения Украины к Североатлантическому Союзу.
Для Украины это означает отказ от всех абсолютно наработок в отечественном ВПК, которые еще с Советского Союза сложились, остались нам по наследству. То есть, по идее, мы должны будем весь наш военно-промышленный комплекс, который сейчас существует, просто уничтожить и полностью закупать все абсолютно в странах НАТО. То есть это означает деньги из бюджета государственного Украины. Это огромные деньги, которых у нас и так не хватает на животрепещущие проблемы.
По подсчетам специалистов, членство в НАТО обойдется Украине от 30 до 50 миллионов долларов в год. И это намного дешевле, чем обеспечивать безопасность страны самостоятельно. В минувшем месяце партия регионов несколько недель блокировала работу парламента, пока Верховная Рада не утвердила постановление, согласно которому вопрос о вступлении Украины в НАТО будет решаться только по результатам референдума. Проводить его украинские власти намерены после разъяснительной кампании относительно целей альянса, говорит депутат Верховной Рады от пропрезидентского блока «Наша Украина. Народная самооборона» Тарас Тецькив.
Украина будет вступать в НАТО, и это рано или поздно случится. Хочет этого Россия, не хочет этого Россия, это не имеет для нас значения. Россия может немного притормозить этот процесс, но она его не остановит. И участие Украины в НАТО не направлено против России. Украина будет решать это самостоятельно. Наверное, и не через год, через два. Может быть, через три, через пять, может быть, больше.
По данным последнего опроса общественного мнения Киевского центра имени Александра Разумкова, сейчас только 21% украинцев выступает за присоединение страны к НАТО. Широкая информационная кампания, как полагают эксперты, способна почти втрое увеличить на Украине число сторонников альянса.
Я разделяю, вполне разделяю эту точку зрения. Хотя я даю себе отчет, что все равно около 40% будут противники. Это в основном население Восточной Украины и Крыма.
Убежден директор Института внешней политики Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Украина и Грузия пока не готовы к статусу кандидатов в члены НАТО. Об этом заявил сегодня на саммите организации в Бухаресте генеральный секретарь НАТО Яабд Хоопскхефер. В городе Златоуст в Челябинской области расследуют жестокое убийство школьниц, ставших жертвами сексуального маньяка. Одна девочка выжила и смогла описать приметы преступника. США и Чехия успешно завершили переговоры о размещении на чешской территории радара американской системы ПРО. По меньшей мере 7 человек погибли и более 10 ранены в районе иракского города Мосул в результате нападения смертника. В Московском государственном университете вводится новая руководящая должность – президент университета. При этом должность ректора сохраняется. Прежде чем мы продолжим программу, отмечу для всех слушателей, что сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» российский час программы «Поверх барьеров». Главные темы. «Бабок» и повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем на фестивале «Золотая маска». «Силиконовая дура» – оригинальный мюзикл в Екатеринбурге. Интервью с поэтом Сергеем Стратановским и книга Перри Андерсона «Переходы от античности к феодализму». Как всегда, «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. А мы продолжаем «Время свободы». Челябинское высшее военное командное училище штурманов, сокращенно ЧВАКУШ, опять оказалось в центре скандала. Не успела забыться история, связанная с самоубийством юного курсанта Никиты Самитова, мать которого до сих пор добивается наказания виновных, как в училище произошло очередное ЧП. Солдат, призванный из Новосибирской области, 18-летний Александр Архипов, получил травмы, когда бегал за спиртным по требованию старших товарищей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 марта. Как утверждает сам солдат, его разбудили пьяные ефрейторы и отправили за очередной дозой горячительного. Для того, чтобы выйти на улицу из закрытого помещения, пришлось лезть через окно. Солдаты связали простыни, по которым Архипов спустился вниз со второго этажа. Однако, вернувшись с покупками при попытке взобраться по импровизированной лестнице, юный рядовой упал, ударившись головой и рукой о лед. Через какое-то время Александр с распухшим локтем оказался в госпитале. Старослужащие настойчиво посоветовали ему не раскрывать правды о том, что стало причиной травмы. Между тем, самочувствие Архипова не улучшалось, беспокоили головные боли и головокружение. Он позвонил матери в родной город, рассказывает Валентина Архипова.
Я ужасно, Саша находился бледный, в плохом состоянии, у него кружилась голова, в госпиталь меня к нему пускать не хотели. Врачи со мной нормально разговаривать отказывались. Когда я все-таки поговорила с врачом, врач сказал, что ничего с ним страшного нету. У него вывих локтевого сустава и легкое ОРВИ. А у Саши были головные боли, его рвало, голова кружилась, на что врачи отвечали, что выпей таблеточку анальгина, ляжь, полежи, и все пройдет.
Надо сказать, что еще до того, как произошла эта история, Александр неоднократно жаловался родителям на издевательство старослужащих.
Мой сын неоднократно мне звонил и жаловался о том, что его систематически избивают и унижают. Заводили в коптерку, вот именно 12 февраля били по голове, в грудь, в живот его и еще ребят. И так без конца издевали, заставляли в тумбочке свет проводить, забирали зарплату.
Военный прокурор Челябинского гарнизона Александр Двинянин не смог дать гарантии того, что Архипова не вернут в ту же воинскую часть. После этого мать солдата поняла, что единственный выход – увезти сына домой.
Я поняла, что Сашу здесь оставлять больше нельзя, что покрывается эта дедовщина вся, что все это вовсю здесь процветает. В данный момент Саша находится в госпитале Новосибирске на лечении. Состояние его немного улучшилось, но также у него продолжаются головные боли, головокружение. Саша стал нервный, возбудимый. Он боится продолжения службы. Пишет мне очень страшные смски о том, что он покончит жизнь самоубийством.
Между тем, руководитель следственного отдела по Челябинскому гарнизону полковник юстиции Александр Ткач рассказал о том, что по заявлению Валентины Архиповой проводится проверка. Но пока факты подтверждения не получают. Сослуживцы отрицают рассказ пострадавшего солдата.
В настоящее время мы продолжаем проверку. Ввиду того, что самого Архипова на месте сейчас нету, мы пока не можем устранить противоречия между его заявлением и показаниями других военнослужащих, а таких порядка 10 человек, мы не можем принять окончательное, такое объективное, справедливое решение. Именно поэтому уголовное дело не утверждено.
Александр Ткач добавил, что к нему поступает немало сообщений о совершении различного рода правонарушений в училище штурманов. В этом смысле ЧВАКУШ лидирует среди местных воинских частей и учебных заведений. Зачастую эти неблаговидные истории творятся на фоне употребления спиртных напитков. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете программу «Время свободы». 5 апреля в Петербурге пройдет конференция «Новая повестка дня демократического движения в России». Своим мнением о том, что можно от нее ожидать и надо ли сотрудничать российской оппозиции с властью в будущем, сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» с моим коллегой Виктором Резунковым поделился известный правозащитник-писатель Владимир Буковский.
Владимир Константинович, что вы ожидаете от предстоящей 5 апреля в Петербурге конференции демократов?
С вопросом координации оппозиции я уже столкнулся в прошлом году, когда приезжал и в Петербург, и в Москву, и, в общем, со всеми договаривался на эту тему. У меня удается, мне легко договориться и с Явлинским, и с Немцовым, и с Белых, и с кем угодно. Но это не значит, что они между собой так легко смогут договориться. Вот насколько я могу помочь в этом вопросе в качестве посредника, как бы постороннего. Я человек не ангажированный, не партийный, мне легче со всеми говорить, искать какой-то им компромисс. Вот эту роль я готов исполнить, если она востребована.
А что бы вы сказали участникам?
Ну, в принципе, я вообще-то не сторонник партийной формы политической. Я считаю, что партия — это большой бич, это большое ограничение. Партии поневоле приводят к централизации, к введению всяких дисциплин и там и прочее, что в российской как бы традиции плохо. У нас понятие партии всегда было одно, есть только одна партия, да, вот. И поэтому, мне кажется, было большой ошибкой увлечься еще в 90-е годы созданием партий как таковых. В этом есть стратегическая ошибка. То есть, как бы этим все хотели сказать, что все, демократия здесь навечно, об этом можно не заботиться, можно теперь использовать демократию. Что было ошибкой? Демократия не была утверждена в России. За нее еще надо было бороться. И партийная форма, она для этого не хороша. Она приводит к расколам, к ссорам, к соревновательности и прочее. Вот я считаю, что надо начинать с АЗОВ, надо создавать движение общее. А дальше уже, если партия из этого выйдет, ну, выйдет.
Владимир Константинович, один из главных вопросов, который будет обсуждаться, это вопрос о том, как взаимодействовать оппозиции с властью. Надо или не надо взаимодействовать? Это стало очень актуально после недавнего визита Григория Явлинского в Кремль на беседу с Владимиром Путиным. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, во-первых, если мы говорим о нормальных политических процессах, то политики всегда садятся и говорят. То есть ничего страшного в том, что он пошел поговорить, был приглашен, как он говорит, не по своей воле, само по себе не представляет. Что мне не понравилось в этой ситуации, это то, что мне не рассказывают, о чем речь шла. Вот это вот, это что, он подписку, что ли, дал, а не разглашение, это как-то, это нехорошо. Второе, не надо забывать, что мы сейчас имеем ситуацию ненормальную. Скажем, в нормальной стране, в Соединенных Штатах, в Великобритании, даже если политик, скажем, нынешний премьер-министр не мой друг в Англии, и у нас с ним не может быть хороших отношений. Он левый, я, если надо, я пойду с ним говорить, если это надо, пожалуйста. Ходил же я к Блейеру говорить по поводу ареста Ходорковского и так далее. Вот. Но опять же вопрос в том, что нормальная эта ситуация или нет, а здесь она ненормальная. Можно любить или не любить наших лейбористов в Англии, но они все-таки диктатуру у нас не вводят, свободу прессы не отменяют, и в тюрьму не сажают за высказывание. Да? А здесь мы имеем дело с человеком, который сознательно, систематически уже много лет занимается демонтажом свобод в России демократических. И это, конечно, налагает обязательства. Если ты с ним встречаешься, ты не можешь с ним нормально сидеть и помурлыкать, как два приятеля. Это не получится. Человек сознательно наступает на горло нации, на горло стране. Да? Он ведет войну, там убивают людей, там происходят загадочные убийства, явно как-то связанные с заказом из Кремля. Это грязный человек, с ним нельзя так просто поговорить и пойти, еще и не рассказывать, о чем поговорил. Это очень компрометирует. Я не знаю, насколько Григорий это понимает, но он себя очень этим компрометирует.
Мнение известного правозащитника и писателя Владимира Буковского. Мы продолжаем «Время свободы». На очереди рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Готовность Североатлантического союза открыть дорогу к членству в НАТО Хорватии и Албании прежде всего диктуется политическими соображениями, считает Айван Элланд, американский политолог, сотрудник независимого института в Калифорнии. У него взял интервью Алан Давыдов.
Судя по всему, в Соединенных Штатах рассматривают вхождение данной группы стран в НАТО как неравный союз, как союз супердержавы с малыми странами, которые она будет обязана, согласно 5-й статье Устава НАТО, защищать в случае нападения на них. Вашингтон рассматривает себя скорее в качестве политического прикрытия для таких новых членов НАТО. Бесспорно важно то, что в обозримом будущем США и другие страны Запада намерены включить эти страны в западную орбиту, позитивно реформировать их внутреннюю систему. В какой степени полезными могут оказаться новопринятые в НАТО страны при проведении антитеррористической миссии НАТО в Афганистане? Новые страны-члены НАТО, несомненно, хотели бы больше участвовать в миротворческих миссиях, чтобы продемонстрировать свою лояльность НАТО. Но боеспособность их войск пока несравнима с боеспособностью войск старых членов НАТО. В нынешних условиях присутствие их солдат в Афганистане, по большому счету, несет характер символа, позволяющего говорить о масштабной международной акции. Вне всякого сомнения, США продолжат нести на себе основную нагрузку в военных операциях. Как вы считаете, принимает ли НАТО на себя некий риск, распространяя гарантии безопасности на Хорватию, Албанию и потенциальную Македонию? Эти три страны, возможно, считают, что вступление в НАТО обезопасит их от Сербии или от России, по крайней мере, формально. В Вашингтоне хотели бы надеяться, что политические обязательства в рамках НАТО перед тремя независимыми республиками бывшей Югославии никогда не материализуются в необходимость защищать их силой оружия. Думаю, вступая в НАТО, эти страны получают намного меньше гарантий безопасности, чем им кажется. Для Соединенных Штатов же обязательства по защите этих стран отчасти увеличивают риск втягивания в конфликт, скажем, Сербии. Североатлантический союз может стать в результате этого шага менее эффективной организацией, что может негативно отразиться на будущем союза, который является прежде всего военной оборонительной структурой, потому что при необходимости единогласных решений в условиях заметно возросшего числа стран-членов любая из этих стран, даже крошечная, может заблокировать действия НАТО своим вето. Говорил Айвен Иланд, старший сотрудник независимого института в Калифорнии.
Отказ НАТО открыть дорогу к членству в организации Украине и Грузии, названный многими комментаторами болезненным поражением президента Буша, вряд ли будет занимать внимание президента в четверг. У него очередная задача – попытаться обеспечить более масштабное участие стран-членов НАТО в операции в Афганистане, рассказывает Ян Рунов.
Президент Буш в очередной раз призвал союзников по НАТО направить в Афганистан дополнительные войска и технику. Он заявил, что победа над Талибаном и Аль-Каидой необходима для обеспечения безопасности Европы. Он напомнил, что Усама бен Ладен в недавнем послании возобновил угрозы в адрес европейских государств. По словам Буша, террористическая угроза реальна, и уничтожение врага должно быть главным приоритетом НАТО. Откликнутся ли страны НАТО на этот призыв? Вот что думает политолог из Вашингтонского фонда наследия Найл Гарденер. Я думаю, мы вряд ли увидим значительное увеличение контингента НАТО в Афганистане за счет европейских государств. Пока только президент Франции Саркози вроде бы согласился направить в Афганистан еще примерно 1000 своих солдат, да и то в восточные районы страны, а не в южные, где идут основные столкновения с талибами. Германия вряд ли увеличит свой контингент и по-прежнему будет ограничивать использование своих солдат в наиболее опасных военных операциях в Афганистане. Думаю, Бушу будет очень трудно добиться значительных изменений в сложившейся ситуации, когда основная тяжесть защиты Афганистана лежит на Соединенных Штатах, Англии, Канаде. Страны Западной Европы, Франция, Германия, Италия, Испания, не хотят разделить эту тяжесть. Можно ли считать афганскую проблему показателем эффективности НАТО? Я думаю, это очень важный момент для самого существования Атлантического союза. Мы видим, как внутри организации растут разногласия из-за Афганистана. Если члены НАТО не могут найти общий язык по такому фундаментально важному вопросу, как борьба с Талибаном в Афганистане, то само будущее Атлантического союза окажется под вопросом. Командование НАТО просит добавить хотя бы 10 тысяч солдат. Соединенные Штаты уже отправили в южные районы Афганистана 3500 морских пехотинцев, чтобы остановить возвращение боевиков Талибана, плюс 20 боевых вертолетов, несколько самолетов, артиллерию. По словам американских экспертов, талибы возвращаются, как только отряды НАТО уходят из освобожденных районов, а больше, чем на кратковременные боевые операции, войск у НАТО не хватает. Военные часто повторяют, что они могли бы добиться большего, если бы солдат было больше.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к разговору об американских темах в последние 10 минутки этого часа.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Украина и Грузия пока не готовы к статусу кандидатов в члены НАТО. Об этом заявил сегодня на саммите организации в Бухаресте генеральный секретарь Североатлантического союза Яабде Хоопскеффер. Он сообщил также, что НАТО направит официальное приглашение вступить в союз Албании и Хорватии. В Северной Осетии закрыто административное дело против активисток общественной организации «Голос Беслана» Эмилии Бзаровой и Светланы Маргиевой. Они обвинялись в неисполнении распоряжения судьи. В городе Златоуст Челябинской области расследуется жестокое убийство школьниц. По информации Следственного комитета при прокуратуре России, на трех девочек напал сексуальный маньяк. Две ученицы 7 класса были убиты, третья, первоклассница, чудом выжила и смогла описать приметы преступника. В Североуральске суд решает, законна ли забастовка на шахте «Красная шапочка» североуральского бокситового рудника. Уже 9-е сутки 97 горняков отказываются подниматься на поверхность, требуя повышения зарплаты. США и Чехия успешно завершили переговоры о размещении на чешской территории радара американской системы ПРО. В ближайшее время между Вашингтоном и Прагой будет заключено соглашение по этому вопросу. Президент Франции Николя Саркози официально подтвердил намерение своей страны направить в Афганистан дополнительно около 1000 военнослужащих. По меньшей мере 7 человек погибли и более 10 получили ранения в районе иракского города Мосул в результате нападения смертника. В столице Кипра Никосии вновь открыта для пешеходов одна из центральных улиц, которая была много лет разделена между греческой и турецкой частями острова. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией в мире $50 миллиардов. В МГУ вводится новая руководящая должность – президент университета. При этом должность ректора сохраняется. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. 6 и 7 мая на сцене Большого театра будут танцевать лауреаты международной балетной премии «Бенуа де Ладанс». В списке номинантов есть и танцоры из России. Однако недалек тот час, когда, по мнению многих экспертов, имен российских танцоров-мужчин в списке не окажется, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Процедура традиционная. Члены жюри под предводительством Юрия Григоровича, танцор с мировыми именами, руководители прославленных балетных трупп, выдвигают своих номинантов, а потом, собравшись, решают, кто получит статуэтку работы Игоря Устинова. И затем два вечера подряд отдаются под выступление лауреатов и дипломантов. В этом году на премию выдвинуты четверо хореографов: Дэвид Бинтли, Жан-Кристоф Майо, Кирк Питерсон и Анна-Мария Штекельман, а также 10 танцовщиц и танцоров. Нам более других известны имена Карла Сакко, Косты, он танцует партию Спартака в хореографии Юрия Григоровича в Большом театре, а также Дениса Матвиенко, киевлянина, лауреата Московского международного балетного конкурса. Правда, роль Армана Дюваля, с которой он претендует на Бенуа, выполнена им в Токио. И еще мы знаем Юрия Смекалова, чайку Бориса Эйфмана, в которой он танцует Тригорина, только что показали в Москве. Вообще представлены исполнители из Америки, Аргентины, Франции, Германии, Италии, Канады, Монако, Великобритании, Японии, России. Любопытно, что почти все балеты выполнены по мотивам известных литературных произведений. Здесь и Сирано де Бержерак, и Фауст, и Дама с камелиями, и Отелло, и Эсмеральда, и Русалочка, и, как вы уже поняли, Чайка со Спартаком. Возвращение балетного театра к сюжетам – довольно характерная примета времени. Каких-то особых нововведений организаторы церемонии не планировали, но я задала вопрос о сложностях в работе. Нина Кудрявцева и Регина Никифорова ответили, что основная проблема в том, что премия рассматривает спектакли последнего сезона. Стало быть, имена претендентов на премию становятся известны только к февралю, а церемония уже в мае, и очень сложно договариваться с артистами, чтобы они сумели приехать в Москву. Знаменитые танцоры связаны контрактами, и график их жизни расписан на несколько лет вперед. По этой причине Карлос Акоста, солист Королевского балета Лондона, прибыть в Москву не может. Регина Никифорова по ходу дела заговорила еще и про проблемы с визами.
А как мы китайского танцовщика доставали из Китая? Представьте себе, не можете. Военные.
В прошлом году была целая история с замечательным китайским танцором, который оказался майором китайской армии. Тут-то плавное, чинное течение беседы было прервано новым художественным руководителем балетной труппы театра имени Станиславского и Немировича Данченко, лауреатом премии «Бенуа де Ладанс» Сергеем Филиным. Сперва никто даже не понял, о чем он говорит.
Прежде чем танцевать, все были сначала военные, а потом уже артисты здоровенные. А президентом вышел указ, который отменяет предыдущий указ о броне и никаких льгот вообще ни на кого не распространяется. То есть абсолютно все артисты, которые сейчас выучились и должны пойти на работу в театры, они абсолютно на год, точно, без каких-либо ограничений, все идут на один год служить. И я встречаюсь с чудовищной сейчас вещью. Вот министры, которые сдают один тот же... А что такого? Ну, послужит он один год. А что в этом такого? Ну, один год он послужит. И что? Я говорю, ну вот мне, например, такой артист через год уже не нужен. Соответственно, если он мне не нужен, он не нужен будет и всем остальным.
Действительно ли молодые танцоры, выпускники хореографических училищ этого и всех последующих лет пойдут служить в армию? Или все же их призовут в ансамбле «Песни и пляски», как это было при советской власти, получили следующий ответ.
Куда его возьмут служить? Как он придет в военкомат? Его куда его возьмут? Откуда мы можем знать? Куда его возьмут, туда он и уйдет. Вот я сейчас был в хореографическом училище вчера, и у Леоны у нее слезы на глазах, потому что она говорит, как вот я детей учила, и что я теперь их вот на автобус всех посажу, и они поехали. Они уедут, и в каких ансамблях, где они будут. И решить это некому. А когда это вступит в силу, как раз люди уже должны пойти в армию, понимаете? Так что у нас скоро будут китайские танцоры, я думаю, одни.
Следующий вопрос. Неужели эта ситуация распространяется на все музыкальные театры России?
Какой-то я слышал разговор, что вроде как 200 каких-то таких мест льготных, и что они будут якобы делиться на Мариинский и Большой театр. Пока вот у меня такой информации точной, ее просто нет. На сегодняшний день это вот самая острая проблема. Потому что вот из театра Станиславского, например, у меня 20 мужчин, у которых нет брони. Они просто дружно, мы их снарядим рюкзаками и отправим на год служить.
Допустим, что Большой Мариинский театр сохранят свои льготы, но в стране очень много музыкальных театров. И если все пойдет по военному плану, через несколько лет у них будет просто некому танцевать. И некого будет представлять от России на премию Бенуа де ля Данс, да и на все прочие премии. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы» и на очереди новости высоких технологий. В частности, в Санкт-Петербурге выполнены первые в России имплантации электронного слухового аппарата. А рынок антивирусного ПО в России достиг 150 миллионов долларов. Об этом и о другом вам расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Китай планирует построить первый в мире экологически чистый город. Он будет расположен на острове Чунмин. Электричество для города будет производиться с помощью ветровых турбин, солнечных панелей и биотоплива. Автобусы будут работать на водородном топливе. Население города составит около 500 000 человек. Возведение экологического города начнется в 2009 году. О состоянии экологии Китая рассказывает Владимир Губайловский.
Китай интенсивно развивается, и загрязнение окружающей среды постоянно растет. На сегодня треть территории страны находится под воздействием кислотных дождей. Главная причина этих дождей – продукты сгорания угля, основного вида топлива в Китае. Бассейны крупнейших китайских рек не могут восстановиться из-за огромного объема жидких отходов. Эти отходы уже угрожают Амуру и другим пограничным с Россией рекам. На 10-ю пятилетку, которая закончилась в 2005 году, Китай планировал снижение выбросов в атмосферу на 10%, а в результате произошел рост на 27%.
Новости коротко. Специалисты научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи Санкт-Петербурга провели первые в России имплантации системы, которая избавляет слабослышащих людей от необходимости носить слуховой аппарат. Имплантант вшивается под кожу в области виска. С помощью магнита на виске фиксируется речевой процессор, а во внутреннее ухо выводится резонатор. Как утверждают врачи, аппарат восстанавливает слух как минимум на 90%. Согласно отчету компании IDC, российский рынок антивирусного программного обеспечения в 2007 году вырос на 65% и достиг 150 миллионов долларов. По мнению аналитиков, главным фактором роста является массовый переход предприятий малого бизнеса на легальные копии программ. Рынок антивирусного программного обеспечения в России превышает 300 миллионов долларов. В австралийском штате Виктория открылось подземное хранилище парниковых газов. Специальная установка улавливает углекислый газ, выделяемый при сжигании угля на местной тепловой электростанции, и в сжиженном виде закачивает его в подземное хранилище. Резервуар для хранения углекислого газа расположен под землей на глубине 2 километров. Ученые считают, что одна такая установка сможет поглощать 100 тысяч тонн парниковых газов в год.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Переименовать Свердловскую область в Екатеринбургскую. С такой просьбой участники проекта «Екатеринбургская инициатива» обратились к губернатору области Эдуарду Росселю и вновь избранному президенту России Дмитрию Медведеву. Вокруг возможного переименования тут же закипели споры. Кто за и кто против? В этом разбирался екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Письмо с просьбой о переименовании Свердловской области в Екатеринбургскую написали представители Всемирного русского собора, фонда «Русский предприниматель», благотворительного фонда возвращения, Союза православных граждан. Все вместе участники проекта «Екатеринбургская инициатива», созданного в преддверии 90-летия со дня убийства императора Николая II и членов царской семьи. По словам сопредседателя Екатеринбургского отделения Всемирного русского собора Сергея Писарева, в его случае причины были морально-нравственными.
Свердлов является организацией и инициатором убийства царской семьи. И, мне кажется, нам негоже носить имя человека, который практически организовал это злодеяние.
Один из инициаторов переименования – заместитель председателя правления фонда «Русский предприниматель» Александр Рудаков, в отличие от Сергея Писарева, говорит не только об убийстве. Как настоящий капиталист, он не забывает и о деньгах.
Свердлов – это крайне неблагополучный, крайне неблагоприятный бренд. И по всем законам имиджеологии, по всем законам экономического развития региону пора провести ребрендинг. Он, я верю, успешно скажется на его экономическом развитии. Он позитивно повлияет на привлечение новых инвесторов, туристов, особенно иностранных.
Основанный в 1723 году Екатеринбург оставался Екатеринбургом вплоть до 1924 года, когда и был переименован в Свердловск в честь одного из лидеров партии большевиков Якова Свердлова. Мемориальная доска в память об этом событии до сих пор украшает фасад здания городской администрации. Памятник Свердлову стоит в сквере на проспекте Ленина между зданием Уральского государственного университета и оперным театром. Историческое название городу вернули в 1992 году. Предлагались тогда и другие варианты, например, и сеть Град в честь реки Сеть, на которой стоит областной центр, или Татищев по имени одного из основателей города Василия Татищева, сподвижника Петра I. Впрочем, обладал здравый смысл, и Свердловск вновь стал Екатеринбургом. Собирались переименовывать и улицы, но первый запал прошел, потом в бюджете не было денег, депутаты городской думы занялись более насущными проблемами, и улица Чапаева так и не стала обратно Архиерейской, а проспект Ленина не превратился в главный. Еще переименование не поддержала железная дорога, и станция, на которую в Екатеринбург прибывают поезда, до сих пор называется Свердловск-Пассажирский. Заведующий кафедрой истории России Уральского госуниверситета Дмитрий Редин считает, что депутаты тогда зря не стали продолжать работу по переименованию улиц.
Имена вождей большевизма в качестве названий улиц, городов, субъектов федерации и так далее непригодны. В первую очередь потому, что это люди, на совести которых кровь сограждан. Это действительно безнравственно. Насчет того, что будут помнить Свердлова, не будут помнить Свердлова, посягаем мы на историческую память, не посягаем на нее, да, в чем часто упрекают вот людей, которые предлагают переименовывать те или иные объекты. Я замечу, что историческая память, она многогранная, имеет разные формы. И мы, конечно, должны изучать историю, помнить ее, безусловно, но мы не обязаны, не должны увековечивать память преступников.
Нынешние депутаты Свердловской областной думы инициативу о переименовании не поддержали. Причем обычно ярые противники в этот раз проявили редкое единодушие, говорит депутат-коммунист Георгий Перский.
Жители Свердловской области с гордостью несут вот это высокое звание жителя Свердловской области. Уже не одно поколение воевали на фронтах, совершали трудовые подвиги, жили и умирали в Свердловской области.
С коллегой полностью согласен Николай Воронин, председатель областной думы, депутат от «Единой России».
Сегодня эти разговоры не своевременны, они отвлекают от основной деятельности всех. И мало того, они опять приведут к разногласиям, разночтения в обществе, конфликтам.
Несмотря на столь категоричную позицию депутатов, члены Екатеринбургской инициативы собираются обратиться в Думу, чтобы организовать референдум о переименовании области. А пока их идею поддержала Екатеринбургская епархия, говорит священник Владимир Зайцев.
В этом году у нас 90 лет со дня убиения царской семьи. Приедет опять очень много гостей из России, и из-за рубежа. И все снова будут шокированы тем, как здесь празднуется память царства Анастасия и почему область до сих пор носит название человека, который в том числе принимал участие в решении судьбы.
В январе следующего года Свердловской области в ее нынешнем виде и статусе исполнится 75 лет. Губернатор Россель, также противник переименования, уже подписал указ о праздновании этого юбилея. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Украина и Грузия пока не готовы к статусу кандидатов в члены НАТО. Об этом заявил сегодня на саммите организации в Бухаресте генеральный секретарь Североатлантического союза Яабда Хоопскефер. В городе Златоуст в Челябинской области расследуется жестокое убийство школьниц. По информации Следственного комитета при прокуратуре России, на трех девочек напал сексуальный маньяк. Две ученицы 7 класса были убиты, третья, первоклассница, чудом выжила и смогла описать преступника. США и Чехия успешно завершили переговоры о размещении на чешской территории радара американской системы ПРО. Президент Франции Николя Саркози официально подтвердил намерение своей страны направить в Афганистан дополнительно около 1000 солдат. В столице Кипра Никосии вновь открыта для пешеходов одна из центральных улиц, которая была много лет разделена между греческой и турецкой частями острова. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией в мире 50 миллиардов долларов. В Московском государственном университете вводится новая руководящая должность – президент университета. При этом должность ректора сохраняется.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Верховный суд России только что поставил точку в споре между чиновниками и нанимателями квартир о порядке регистрации близких родственников в муниципальном жилье. Суд подтвердил, что наниматель квартиры вправе прописать к себе члена семьи, не спрашивая для этого согласия городских властей. Это решение суд принял еще в январе, однако большинству россиян оно стало известно лишь теперь, после официального опубликования резолютивной части решения в российской газете. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Фактически Верховный суд, куда с жалобами обратились несколько москвичей, отменил и признал недействующим и не подлежащим применению подпункт А 9 пункта правил пользования жилыми помещениями, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации в январе 2006 года. По мнению экспертов, вписывая в правила пункт, обязывающий наимодателей заручаться согласием чиновников для вселения близких родственников в муниципальную квартиру, правительство пыталось решить проблему перенаселения квартир и возможных злоупотреблений. Известно, что в ряде регионов России ведется колоссальное жилищное строительство. Хрущевки сносят, а их жители расселяют в новые дома. И довольно часто оказывается, что в одной квартире проживают представители сразу нескольких поколений, которые потом настаивают, что являются самостоятельными семьями и претендуют на получение отдельных квартир. Видимо, чтобы не допустить искусственного создания подобных ситуаций, правительство и обязало просить у чиновников разрешение на прописку родственников. Однако в Верховном суде посчитали, что такие правила противоречат не только Жилищному кодексу, но и 27-й статье Конституции Российской Федерации, гарантирующей право свободного передвижения и выбора места жительства и пребывания. Тем более, что, по словам заявителей, разрешение на прописку Департамент жилищной политики выдавал выборочно. Его можно было просто купить, уложившись в сумму от 20 до 50 тысяч рублей в зависимости от запроса конкретного чиновника. Теперь своим решением Верховный суд фактически обязал чиновников при отказе во вселении и регистрации по месту жительства руководствоваться только федеральными законами, Жилищным кодексом и законом о свободе передвижения, говорит адвокат Московской областной коллегии адвокатов «Правовая защита» Алексей Голованов.
Одним из поводов для принятия этого решения может служить то, что неоднократно граждане обращались в районные суды с жалобами на отказы в регистрации по месту жительства ввиду того, что соответствующие органы отказывались прописывать членов семей, нанимателей. Более того, мы можем проследить некую динамику. Сначала, еще в 90-е годы, отказывали по мотиву того, что дома, например, подлежали сносу или реконструкции, входили в ветхий фонд. Потом также были решения Верховного суда, которые признали это положение несоответствующим федеральному закону о свободе передвижения. И вот теперь практика пришла к тому, что у нас все основания для отказа в регистрации по месту жительства и во вселении установлены федеральными законами. Тут мы с вами должны еще понимать вот такой момент. Существует еще ряд региональных актов, ну, например, правила, по которым проводится регистрация по месту жительства в городе Москве, который также устанавливает получение согласия Департамента жилищной политики. Но в ряде регионов работа по формированию реестра собственности не завершена. И вот если мы говорим о том, что наймодателем является уполномоченное лицо, то мы должны доказывать право собственности того или иного субъекта Российской Федерации на то или иное помещение, на квартиру, например. А если мы сейчас обратимся, например, в департамент жилищной политики и скажем, подтвердите нам право собственности на то или иной дом, в котором находится муниципальная квартира, то очень часто они не смогут доказать то, что они являются собственниками.
Алексей, с вашей точки зрения, вот это решение Верховного суда, оно больше решит проблем или больше создаст проблем, в том числе для муниципальных властей, которые как-то пытаются решить жилищную проблему в городе?
Здесь бы я обратил ваше внимание на то, что положение о запрете на вселение в квартиру, если при этом происходит уменьшение учетной нормы, осталось в силе. И я думаю, что существенного урона для интересов города это решение не допустит, потому что, опять-таки, мы должны с вами понимать, что вселение должно происходить с соблюдением учетной нормы. Это количество метров, которое должно приходиться на одного человека в занимаемой квартире. То есть нельзя, чтобы на человека приходилось менее учетной нормы. В Москве учетной нормой является 10 квадратных метров для отдельных квартир и 15 квадратных метров для квартир коммунального заселения.
Сказал адвокат Алексей Голованов. По мнению экспертов, постановление Верховного суда вынудит чиновников в регионах заняться, наконец, приведением местного законодательства в соответствии с федеральными нормами. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Что значит быть россиянином?
Все. Это родина прежде всего. Дети счастливые. Солнце над головой, конечно.
Это значит быть патриотом.
Не зариться на те несметные гонорары, которые нам обещают другие страны за наши умы.
Сила духа русская – это много значит. Народ такой русский.
Это быть настоящим человеком, сильным, мужественным, как богатыри русские.
Хорошо быть россиянкой. Что тут говорить?
Это честь. Это самая большая честь, которая есть.
Это значит знать, что такое Русь святая, и чем она отличается от Соединенных Штатов или там какого-нибудь королевства датского. Это две большие разницы.
Любимое государство, где я живу и ценю все его блага.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы», и этот час программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американские компьютерные компании превратились в лучших друзей иностранных программистов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Барак Обама, недавно заявивший, что в качестве президента он будет открыт общению даже с откровенными врагами Соединенных Штатов, чем вызвал жесткую критику своих оппонентов, признал в четверг, что он разрывается и не может решить, должны ли Соединенные Штаты быть полноценными участниками Олимпиады в Пекине. С одной стороны, происходящее в Тибете плюс поддержка Китаем правительства Судана – это реальные проблемы, сказал Обама. С другой, я бы не хотел превращать Олимпиаду в помост для выражения политических протестов. Одновременно, несколько коллег Обамы по Конгрессу, чуждые его внутренним метаниям, внесли в Палату представителей резолюцию с призывом к президенту, объявившему о намерении посетить Олимпийские игры в качестве зрителя, не присутствовать на церемонии открытия игр в знак протеста против подавления выступлений жителей Тибета. Мэрайя Керри достигла успеха Элвиса Пресли и недалека от вершины покоренной Битлз, естественно, если успех и славу можно замерить цифрами. 18-й раз один из синглов Керри стал главным хитом недели в списке журнала Billboard. С композицией «Touch My Body» Керри обошла Элвиса Пресли, за которым числится 17 хитов, и приблизилась к Битлз, у которых их 20. 38-летняя Керри отреагировала на это известие со сдержанным достоинством. «Я никогда не смогу отнести себя к обойме людей, которые не только совершили революцию в музыке, но и изменили мир». Статистика дает право претендовать на звание выдающегося музыканта и Мадонне. На прошлой неделе ее композиция в 37-й раз, это рекорд, оказалась в десятке лучших песен Билборда. Служба иммиграции начала принимать заявки на право пригласить на работу в Америку высококвалифицированных иностранцев. Но лимит, как ожидается, будет исчерпан за несколько дней. Такая перспектива и неспособность найти подходящих кандидатов в Америке заставила даже ведущие американские концерны начать кампанию за значительное расширение числа рабочих виз для иностранцев. В этом году США примут 65 тысяч иностранных специалистов. Американские предприниматели говорят о том, что им необходимо около 200 тысяч, рассказывает Владимир Морозов.
Виза H-1B позволяет американской компании пригласить на работу инженеров из Индии или из России. В прошлом году в числе получивших визы были такие известные компании, как Intel и Microsoft. Но зачем американцам иностранные специалисты? Разве тут не хватает своих? Я хотел бы, чтобы в США было побольше молодых людей, подготовленных в области науки, технологии и математики. Но, к сожалению, у нас скудный выбор. И, напротив, он очень богат в таких странах, как Индия и Китай, где вузы выпускают в 10 раз больше инженеров, чем США. Тодд Луфбороу, основатель и руководитель компании Authoria Talent Management. В этом году ему нужны два программиста. Компания готова дать каждому из них стартовую зарплату не менее 80 тысяч долларов в год. Это немного, если учесть квалификацию, которая требуется от претендентов на вакантные должности. Так может быть, если Authoria раскошелится и выложит не по 80, а по 100 тысяч долларов, то найдутся свои доморощенные таланты, и иностранцы не потребуются? Дело не в зарплате. Компания готова заплатить и 100 тысяч, и больше, если человек того стоит. Но программиста высокого класса найти очень трудно. Так что здесь все зависит от предложения, а не от спроса. Того же мнения придерживается и глава компании Microsoft Билл Гейтс. В марте на слушаниях в Конгрессе он заявил, что число виз H-1B необходимо увеличить, потому что нехватка специалистов заставляет американские компании перемещаться туда, где есть рабочая сила. По этой причине Microsoft открыла филиал в Канаде. Некоторые бизнесмены предлагают удвоить и даже утроить квоту. Сегодня по визе H-1B временную работу в США могут получить 65 тысяч иностранцев. Претендентов больше, и победителей, как обычно, будут определять с помощью лотереи. Для желающих хотя бы временно попасть в землю обетованную, испытания на этом не кончаются. Иммиграционное управление может дать компании визу для приглашения данного конкретного человека. Но после этого его анкету должен проверить Госдепартамент. Если он найдет, что у претендента есть темные пятна в биографии, того могут в страну не пустить. Лотерея.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главные темы следующего часа. По завершению уголовного дела, так называемого «дела Руснефти», теперь добьется ли Россия экстрадиции из Великобритании или из Азербайджана бывшего главы Руснефти Михаила Гуцериева? Мы, конечно, вернемся также к продолжающемуся в Бухаресте саммиту НАТО, и вас ждут несколько репортажей из российских регионов, в частности, из Томска, где региональные власти пытаются остановить рост цен на топливо. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.